24 глава 22, текст 43. Жилостика. Дорогой Браман, ты совершенным образом исполнил повеление Господа, ибо ты так же сострадателен, как Он. Поэтому я обязан что-нибудь предложить тебе. Но все, что у меня есть, это остатки трапезы великих святых. Что же мне подарить тебе? Комментарий Шрилы Прабхупады. В этом стихе особенно важным является слово «саду чиштам». Саду чиштам. Притху Махараджа получил свое царство от Пригу и других великих мудрецов, как остатки пищи с их стола. После смерти царя Вены мир остался без хорошего правителя. На людей одно за другим обрушивались всевозможные бедствия. Поэтому великие святые во главе с Пригу созидали тело нового царя, Притху, из тела его умершего отца, царя Вены. И поскольку Махараджа Притху получил свое царство по милости великих святых, он не хотел снова делить его между святыми, в данном случае четырьмя кумарами. Из любви к сыну отец может отдать ему остатки своей трапезы, но сын не должен вновь предлагать отцу его же обедки. В таком же положении оказался Махараджа Притху. Все, чем он владел, было объедками с чужого стола, и он не мог предложить это кумарам. Тем не менее, косвенно он предложил кумарам все, что у него было, и кумары распорядились его собственностью так, как сочли нужным. Более подробно об этом сказано в следующем стихе. Почитаем еще стихи. Пранадара сута браман рихача сапа ричхадара джамбалам махикаша Ити сарвам неведитам. Царь продолжал: «Поэтому, дорогие браманы, моя жизнь, жена, дети, дом, мебель, домашняя утварь, мое царство, сила, земля и в первую очередь мои драгоценности, все это отныне принадлежит вам». Комментарий. В некоторых вариантах этого текста вместо слова «дара» стоит слово «раях», что значит «богатство». В Индии сейчас некоторые богатые люди получают от государства титул «рай». Одного из великих преданных Господа Чайтанья Махапрабху звали Рамананда Рая, так как он был правителем Мадраса и владел огромными богатствами. До сих пор в Индии есть много людей, носящих титул Рай, Рай Бахадур, Рай Чхаудхури и так далее. Браманам нельзя предлагать дар свою жену, Дара. Достойным людям, имеющим право принимать пожертвования, нужно жертвовать все, что у нас есть, но нигде не сказано, что им нужно предлагать свою жену. С этой точки зрения, вариант текста, в котором вместо слова «дарах» стоит слово «раях», следует считать более правильным. Кроме того, поскольку Притху Махараджа предложил кумарам все, чем он владел, отдельно упоминать коша, драгоценности, строго говоря, нет никакой необходимости. У царей и императоров, как правило, была своя сокровищница, которая называлась Ратна Панда. Это было специальное помещение, не хранились особо ценные ювелирные изделия, браслеты, ожерелья и так далее, подаренные царю и его подданными. Эти драгоценности держали отдельно от общей казны, в которую поступали все доходы государства. Таким образом, Притху Махараджа положил к лотосным стопам кумара все драгоценности, принадлежавшие ему лично. Как уже говорилось, все имущество царя было собственностью браманов, и Притху Махараджа просто использовал его на государственные нужды. Если все эти богатства и так принадлежали браманам, почему же царь снова предложил им все это? Комментируя этот стих, Шрипада с вами объясняет, что царь предложил браманам свои богатства, так же, как слуга предлагает хозяину приготовленные им блюда. Эти блюда и так принадлежат хозяину, потому что продукты были куплены на его деньги. Но слуга готовит из этих продуктов разные блюда, чтобы его хозяин мог получить от них удовольствие, и затем предлагает их ему. Именно так поступил Притху Махараджа, предложив кумара все, чем он владел. Нишпадитасча кацнена бхагавадхиргина лубхи саду чиштам химе сарвам атмана саха киндале. Дорогой браман, ты совершенным образом исполнен повеление Господа, ибо ты так же сострадателен, как Он, поэтому обязан что-нибудь предложить тебе. Но все, что у меня есть, это остатки трапезы великих святых. Что же мне подарить тебе? Царь продолжал: «Поэтому, дорогие браманы, моя жизнь, Жена, дети, дом, мебель, домашняя утварь, мое царство, сила, земля и в первую очередь мои драгоценности. Все это отныне принадлежит вам. Встреча Махараджи Притху с кумарами. Четвертая песня Бхагаватам, глава 22, текст 43-44. Здесь содержится очень важная информация в этих стихах. Здесь описываются взаимоотношения между брахманами и кшатриями, которые на самом деле очень трудно понять. Поэтому очень трудно восстановить варнашрама дхарму, потому что отсутствуют два наиболее важных класса в обществе – брахманы и кшатрии. И даже если они проявляют себя, то очень трудно сотрудничать, научиться брахманам и кшатриям в кали-югу. Век вражды. Поскольку обычная психология века кали – это стараться одерживать верх, доминировать. Поэтому если сейчас даже создать варнашрама дхарму, то она не удержится долго. Говорится, что вся собственность принадлежит Богу. Так говорится у Шипанишат. Этот принцип известен в сознании Кришны. Преданные стараются действовать таким образом, чтобы не развивать чувство собственности. Но, тем не менее, чувство собственности есть. Почему? Потому что нет варнашрама дхармы. То есть в кали-югу человек пытается установить взаимоотношения непосредственно с Богом, но не знает, как установить отношения с окружающими людьми. Поэтому это сознание Кришны называется на уровне ума искусственным. Потому что Бог проявляет себя через сердца других живых существ, через материальную природу, через определенные обстоятельства также. Деша кала патра, место, время, обстоятельства, это также аспекты Кришны. Время определяет все на самом деле. Деша, патра, не зависит от времени, от калы. И кала контролирует все процессы в этом мире. И очень трудно понять контроль времени, потому что жизнь устроена так, что всегда от человека что-то требуется, это можно заметить. Хотя тенденция такова, что человек просто хочет достичь какого-то покоя, совершенства и просто быть счастливым, расслабиться, ничего не делать. Наслаждаться. Тем не менее, жизнь устроена так, что к человеку всегда предъявляются какие-то требования. Это влияние времени. Деша кала патра. И обычная реакция, человек не удовлетворен этим. То есть в различных гунах природы человек по-разному будет реагировать на это. В тамагуне он просто будет пренебрегать какими-то требованиями обстоятельств внешнего мира. Просто будет пренебрегать этим. Не понимая, для чего это нужно. Кому он вообще нужен, для чего его хотят беспокоить, почему? В гуне страсти он использует эти требования для того, чтобы получить выгоду взамен. Меня что-то требуется, я должен что-то получить, это его условие. И в гуне добродетели он может понять, что это просто его обязанности. Это просто способ сохранить чистое существование в этом мире. Не больше этого. Ни деньги, ни имущество не так важны, как важно очищение. Человек сатва-гуни не сознает это. И преданный смотрит на это уникальным образом. Он смотрит на это, как на возможность послужить Верховной Личности Бога и развить с ним любовные отношения. Поэтому он готов на любую деятельность, которая требует от него деша кала патра, место, время, обстоятельства. Итак, например, в варнашрама дхарме есть четыре класса людей: шудры, вайши, кшатри, брахманы. Например, шудры, они тоже знают, что все принадлежит Богу. Но кому они дают плоды своего труда? Вайши. Вайши и хозяин. Не так, что они забирают плоды труда у вайши, и потом отдают это Богу в храм. Нет. Они не имеют денег для того, чтобы вообще давать их кому-то. Они дают вайши. Они дают более разумному классу. Вайши накапливают богатство. Например, если шудрам дать богатство, они растратят его. А если дать вайшам, они накопят и увеличат. Поэтому говорится, они отдают вайшам все, что зарабатывают. Вайши заботятся о их пропитании и увеличивают богатство. Значит, общество становится богатым. Если просто вайшам дать возможность зарабатывать, общество станет богатым очень быстро. И все станет довольно разумно. Разумно будут использоваться земли, будут защищаться коровы, потому что от коров все зависит. Земледелие и торговля только от коров зависит. Главная центральная сила экономики коровы. И Вайшли, поскольку он занят этим практически, он лучше всех знает это. Если дать Вайшли, Вайшли накопит богатство. Но кому он отдаст богатство? Кому он предложит? Богу? Он знает Богу, но он отдаст кшатрию. Еще более разумному классу. Потому что кшатрий не накапливает богатство. Он собирает, аккумулирует для того, чтобы распределить всем. Очень интересный принцип. Вот так действует Бог. Потому что каждый его инструмент. Кто-то может зарабатывать огромные деньги, и, естественно, он будет думать, что это предназначено для меня, эти деньги, что я их заработал. Мы не найдем такого человека, который думал бы иначе. Например, представьте, кто-то зарабатывает миллион долларов в месяц. Как можно убедить его, что эти деньги не предназначены для него? Что вы имеете в виду? Я их должен отдать? То есть я не должен наслаждаться этими деньгами? Он говорит, да, не должен. Что в Гите там написано? Ты можешь выполнять только свои обязанности, свой долг, но ты не можешь наслаждаться плодами труда. Ты, конечно, можешь, если хочешь, нарушать это. Но ты поплатишься за это, придут реакции. Тогда он может простить из зависти этот человек. А кто тогда должен наслаждаться? Кто-то же должен наслаждаться. Деньги же есть. Кто тогда должен наслаждаться? Наслаждаться должны все. Мы скажем, коммунистический принцип. Но Бог, да, он такой коммунист, духовный коммунист. Кришна, он заботится обо всех на самом деле, одинаково. Поэтому эта забота коммунистов обо всех не так уж плоха в этом смысле. Их недостаток был единственный, что они отвергли Бога. Бог должен руководить. Кто же для кшатрия Бог? Браман. Если кшатрий начинает непосредственно служить Богу, обходя браманов и саньяси, это становится демоном. Вот это очень важный момент. Поэтому здесь мы видим, что Махараджа Притху, очень могущественный кшатрий, Шактия Веша, воплощение Господа, наделенный особой энергией для исполнения миссии, сделал из пустыни рай здесь, поклоняется четырем кумарам, как Богу. И он говорит, это все принадлежит вам, хотя первый раз их видит. Потому что знает, что благодаря таким личностям вообще возможно какое-то процветание. Благодаря духовному знанию, хотя браман, кому он отдает плоды своего труда? Браман не думает, что это ему принадлежит. Поэтому все должно принадлежать ему. Если человек лишен всякого чувства собственности, он может обладать всем миром, говорится. Что он не будет думать, что этот мир ему принадлежит. И это сознание брамана или преданного. Преданный может понять это, и тогда Вайшли дает кшатрию эти деньги, сколько необходимо. И кшатрия распределяет во всем обществе правильно. Никогда мы не найдем ни одного общества совершенным, ни одного государства нет совершенного сейчас. Везде можно видеть нищих людей. Везде, всюду. Даже в самых процветающих странах есть нищие и бездоленные люди. Это означает, что даже продвинутые правители, они не совершенны, они не знают, как удовлетворить нужды всех людей. Они тоже не лишены зависти. Они говорят, эти люди ленивые, поэтому им ничего не нужно давать. Но правитель не должен так думать. Правитель должен заботиться даже о ленивых людях. Таков царь, он равно должен ко всем относиться. Есть люди ленивые, трудолюбивые, есть глупые, есть умные, есть злые, есть добрые. И он равно относится к ним. Конечно, он может наказывать и прочее, но его равное отношение с любовью к каждому делает это управление особым. Но он не завидует. Он оказывает помощь и поддержку любому, кто нуждается в ней. А человек нуждается в помощи и поддержке, когда он рождается на свет. Когда он болеет, например, в старости, перед смертью. Или если он в заключении сидит где-нибудь в тюрьме, то царь заботится даже о таких людях. Сейчас, конечно же, никто не заботится. Мы были в Магадане, когда мы ехали из аэропорта в город. 50 километров бетонная дорога. Мне сказали, что это заключенные строили голыми руками практически ее. И она стоит на костях, эта дорога построена. Это забота государства, нынешнего правительства. Как они заботятся о заключенных? Это неправильно на самом деле. Каждый человек должен сохранять чувство собственного достоинства, человеческого достоинства. Даже если он совершает ошибки, он может исправиться только благодаря любви. И царь обладал такой любовью. Почему? Потому что находился под влиянием брахманической культуры. Царь должен быть раджа риши, преданным. И вот это управление с любовью, оно является совершенным. И поскольку сейчас не развивается любовь в взаимоотношениях между людьми, потому что забыты отношения с Богом, то нельзя найти совершенного управления. Даже правители завидуют другим людям, обычным людям. Их могут называть простолюдинами, или обывателями, или какой-то массой. Так они возвышаются над всем этим. Поэтому между ними нет любовных отношений. Между браманами, кшатриями, вайшами и шудрами должны существовать любовные отношения. Это делает варнашрама дхарму очень сильной структурой. Это означает, что любовь развивается в ашрамах, конечно же. Трудно ожидать, что если человек просто выполнять будет какую-то профессию, он разовьет духовную любовь. Нет, он, скорее всего, привяжется к плодам своего труда, чтобы просто работать. Но если он будет правильно расположен в ашраме, правильно исполнять свои обязанности перед Богом, он станет совершенным в своих обязанностях. Шудра, его совершенство в том, что он шудра. И он это делает для Кришны. Это совершенство для него. Он не будет совершенным, если будет исполнять обязанности брахмана или кшатрия. Также для вайши это совершенство жизни, оставаться вайши и служить Кришне. Поэтому также имеет большое значение варна и ашрама. Ашрама означает, что человек развивает отречение от чувства собственности и привязанности к телу. И таким образом ему не жалко отдавать плоды труда, не жалко отдавать плоды труда Богу. И между классами варнашрама-дхарма существовало поэтому доверие, любовь и доверие. Шудры с удовольствием служили хозяину, вайши. Вайши с удовольствием отдавал налоги кшатрию. Кшатрия с удовольствием заботился обо всех. Это была совершенная система. Так управляет Бог. Потому что кшатрий должен управлять от имени Бога. И он, видим, что Махараджа Притху сознавал это. Присутствие браманов, он говорит об этом, что мне нечего предложить вам, потому что и так все это вам принадлежит, все мое царство. Я не владею ничем. Это ваше царство. То есть, это для него боги, браманы. Но четверо кумаров, они не думают таким образом, что это им принадлежит. Они благословляют царя. Они очень довольны. Не потому, что он их прославляет, а потому, что он обладает сознанием Кришны. И такой царь несет благо всем людям. Вот что вдохновляет браманов. Когда все получают благо, браман вдохновляется еще больше, благословляет такого кшатри, защищает его. Потому что авторитет брамана в обществе необычайно велик. Если это настоящий браман, то его авторитет необычайно велик, потому что он уже обладает сознанием Кришны или осознанием брамана и несет конкретную реальную помощь. Люди непосредственно могут ощутить, что такое дух непосредственно от брамана. Просто попробовать на вкус могут. Конечно, они-то могут ощутить от кшатрия преданного, и от вайши преданного, и от шудры преданного. Но источником является, конечно же, брахман, варнашрама-дхарма, голова. Если голова работает правильно, то все тело удовлетворено, все части тела удовлетворены. Например, если мы примем решение воспевать святое имя, заниматься преданным служением, язык будет делать это, руки будут делать это, ноги будут приходить в храм, уши слушать, все части тела будут заняты. И мы почувствуем экстаз во всем теле еще, не только в голове. Во всем теле, все тело чувствует этот экстаз. На самом деле экстаз распространяется в каждую клеточку тела. Кто может сказать, какой частью тела мы чувствуем экстаз? Сначала кажется, что от каких-то мыслей может быть, когда я думаю о Кришне. Нет, мысли приходят автоматически. Мысли также зависимы. Поэтому браманы также зависимы, голова также зависима. Они не думают, что они независимы, что они являются богами. Они связаны с верховной личностью Бога. Но дело в том, что обычно кшатри, вайши и шудры, они не могут понять этой связи, как браман связан с Кришной. Как шудра связан с вайши, понятно. Как вайши с кшатрием, тоже ясно. И как кшатри с браманом, тоже известно. Браман говорит что-то кшатрию. Кшатри издает законы и управляет, и требует что-то. Вайши заботится и тоже как-то проявляет себя. И все становится понятно. Но как браман получает наставление от Кришны? Вот что интересно. Если все классы не преданы, они не могут этого понять. И они не смогут обладать твердой верой браманов. Но если это преданная структура варнашрама-дхарма, они смогут это понять. Они будут видеть это как очевидно невероятное. Они будут видеть это собственными глазами, как браманы имеют благословение свыше. Например, сейчас таких примеров мы не видим в обществе. В целом, в сознании Кришны видим. Но в обществе нет таких примеров. Они обречены жить по пословице «святых людей не бывает». Люди уже придумали формулу, пословицу. Это уже стало мудростью. Святых людей не бывает, потому что никто никогда не видел, чтобы кто-то разговаривал с Богом, получал что-то от Него, или когда отдавал, то принимал бы у Него это все. Нет такого опыта. Этот опыт есть у преданных. И лучше об этом знают браманы и саньяси. Имеется в виду квалифицированные браманы. Мы тоже станем все квалифицированными браманами. Многие уже квалифицированы в Исконе есть. Есть очень старые преданные, которые очень квалифицированы. Мы видим их, это не секрет. И мы видим, что они могут общаться с Богом, да, с божествами, со святым именем, с прасадом, с другими преданными. И во всем есть энергия Кришны. То есть мы получаем это непосредственно, хотя и не знаем, как они берут это все. Но прямо на глазах они берут и распространяют. И естественно, что все захотят научиться этому. Поэтому у браманов очень могучный авторитет, что все хотят научиться сознанию Кришны, глядя на них. Это как является просто примером. Но браман не должен гордиться, он не должен быть загрязненным. Это очень важный момент. Для брамана это опасно, это хуже смерти для брамана. Он не должен быть привязанным к славе, как шудра, и не должен быть привязан к богатству, как вайшья, и не должен быть привязан к власти, как кшатри. Он не должен быть никаких материальных желаний в идеале. Если же у него остаются какие-то материальные желания, он должен изучать шастры днем и ночью, чтобы понять всю призрачность материального существования, что браман способен это понять. Просто изучая шастры, общаясь с другими браманами, с духовным учителем. Это рекомендовано. И проповедовать. И в проповеди сердце очищает человека. Его знания, которые он принимает из шастр, из жизни, и использует в проповеди, очищает сердце. И поэтому браман должен проповедовать ради собственного очищения. Прабхупада говорит, это самая высшая миссия — освободить самого себя на самом деле. Самое главное. А если человек освободил самого себя, он может освободить сколько угодно людей. Это самое важное — освободить самого себя. Во всяком случае, это то, что хочет от нас духовный учитель, чтобы мы все вернулись к Богу. Значит, каждый должен позаботиться о себе. Очень серьезно. Итак, браман должен быть свободным. Это делает таким его сильным и отреченным от чувства собственности. Такому человеку можно предлагать неограниченное количество богатств. Все останется на своих местах. Так, это очень замечательная система Варнашрама Дхарма. И здесь Махараджа Притху, он говорит об этом. То есть мы видим эти взаимоотношения, как могущественный царь, он повелевает всей империей, но какое смирение? Я ничем не обладаю, мне просто остатки трапезы великих святых. Это царство. Что же мне подарить вам? Говорит, моя жизнь — это ваша. Я дарю свою жизнь. Он говорит искренне это. Не то, что он выступает на трибуне с микрофоном, с графином воды и читает бумаги. Дорогие браманы, моя жизнь, жена, дети, что-то такое. Кто-то может хорошо показать, а? И в первую очередь драгоценности. Для материалиста, видите, это наиболее важно. Не жена, не дети, не дом, а деньги. Что на деньги можно все заново приобрести, и жену новую даже не надо. Поэтому все перечисляет, он говорит, ну в первую очередь драгоценности. Потому что если это все дам, драгоценности оставлю, могу заново начать всю материальную жизнь. Поэтому он все это предлагает и предлагает искренне. И люди слышат это, видят это очень важно. Не то, что они заперлись где-то, это конфиденциальная беседа, знаете, потом кто-то там, какой-то журналист, проскочит, прорвется, и, может быть, возьмет интервью об итоге переговоров. Нет, это говорится открыто. Открыто, это праздник. Пришли четверо кумаров, это праздник, настроение. Люди собрались, сидят царя счастливого. Царь говорит такие удивительные вещи. И что интересно, что люди будут думать? Они сразу автоматически захотят служить такому царю. Добровольно. Никакой эксплуатации. Любовь и доверие. И если мы не можем построить Варнашрама Дхарму сейчас, по многим причинам, но мы должны установить принцип любви и доверия. Все кшатри должны принять авторитет брамана. Браманы должны очиститься от чувства собственности. Это будет совершенная структура в Исконе. Два класса нужны всего лишь. Несколько человек, которые могли бы установить правильные отношения. Вот потрясающий пример в обществе, удивительный. И люди будут глядеть на это и думать, мы хотим такое же общество. Очень просто. Что мы видим, что сознание Кришны распространяется очень могучно в России. Но в то же время люди не знают, как жить конкретно. Они живут в этой структуре общества. Поэтому нужно устроить так, чтобы люди поняли, что важным моментом в жизни является именно слушание процесса Шараванам Киртанам. Не стремятся сразу к деятельности. Неправильно, если преданный только приходит в сознание Кришны еще до инициации, сразу хочет какую-то деятельность, какой-то бизнес, что-то еще. Это может быть не совсем правильно, потому что сначала он должен просто слушать, пока он не поймет, зачем это нужно делать. Если он понял, зачем это делать, он не должен забывать. Тут важное наставление. Всегда помните о Кришне, никогда не забывайте. Если человек понял, зачем он это делает, он захочет это делать. Но дело он может забыть, потому что появляются плоды труда. Растет его положение также во время деятельности. Так устроена карма. Карма дает плоды. И материалисты, они балансируют, чтобы быть счастливыми, потому что материальные плоды, они не дают стойкого ощущения счастья, устойчивого. Майя, она удивительно обманчива. Психология такова, что если мы хотим иметь что-то, пока мы не имеем желаемое, нас это очень сильно привлекает. Практически захватывает все существование человека. Его ум, его желания полностью подчиняются, пока он не достигнет желаемого. Но когда он получает желаемое, постепенно это теряет свою привлекательность. Такая психология. И сразу он смотрит на что-то еще, и опять его охватывает желание. И он забывает, что он обладает очень привлекательной вещью. Он так долго трудился, старался, искал, нашел ее. Столько много сил потратил, и он уже обладает ей. Но вот беда, она потеряла привлекательность для него, когда он ее получил. Очень быстро. Тогда он смотрит на что-то еще, что еще есть привлекательного в этом мире. На самом деле он даже не смотрит на привлекательное, смотрит просто то, что мне еще нет или не было. Вот это гуна страсти. Поэтому, говорится, желания не ограничены. И даже если он все-таки обладает чем-то очень привлекательным, и можно считать, что он успешный человек, хотя это ненадолго, даже в этом случае от этого счастья его отвлекают, например, болезни. Болезни могут отвлекать от этого счастья. Или расстройство, неправильное общение с близкими людьми, с окружающим миром. Его отвлекают. Он, можно считать уже, что он счастливый человек. Но так много врагов у него. И болеть стал. Без снотворного спать не может человек. Поэтому они как-то балансируют обычно такие разумные материалисты. Они хотят иметь и богатство, и в то же время они не хотят работать много, потому что работы усилены, мы наживаем себе также врагов в этом мире. Приходится обманывать. Поэтому они обычно нанимают кого-то, чтобы за них работали. Они просто говорят, нужно сделать это или это. Сами же они чем занимаются? Они бегают по утрам, чтобы здоровье сохранить. И на ночлегах можно наслаждаться всем этим приобретениями. Поэтому они в Америке, они так живут примерно. Самое лучшее, что вы имеете богатство, но не вы зарабатываете деньги, а кто-то другой. Вы просто платите ему. Это самое лучшее. Ну, что только нервов уходит, как можно быть счастливым, наслаждаться богатством. Вы же просто поддерживаете свое здоровье, бегаете по утрам. Или выращиваете в оранжерее, что-то ходите там. Или занимаются свободным творчеством, так они наслаждаются. То есть они пытаются создать вот такую вот вещь. И возникает иллюзия наслаждения, что у человека все есть. Но при этом он всегда чувствует себя очень одиноким. Быть богатым человеком означает быть одиноким человеком. Что вас окружают люди, которых интересует только ваше богатство, но не ваше сердце. Поэтому такой человек одинокий. Поэтому по-русски говорится, не имей 100 рублей, а имей 100 друзей. Ты будешь более счастлив. Ты будешь более счастлив, если ты будешь иметь правильное отношение с окружающим миром, с другими людьми. Это наши ценности. Это ценности сознания Кришны. Нас не привлекают ни слава, ни деньги, ни власть. Нас привлекает любовь и доверие. И мы просто должны знать, как распространять это настроение в обществе. И тогда автоматически люди примут сознание Кришны как образ жизни. Хари Кришна.
А вот, например, что делать тем, кто вот особо, кто находится в более не принадлежит к гармоническому классу?
Все мы не принадлежим гармоническому классу. В Кали-югу Калава, Шудра, Самбава, все Шудры. Так что кого вы имеете в виду?
Ну, естественно, что, как правило, спрашивают за себя.
Я не вижу никакой проблемы, как, это не так важно, к какому классу мы принадлежим. У нас есть садхана бхакти, настроение духовных учителей для всех одинаково. Но мы должны развить качество брахмана. Возможно, мы не можем заниматься всей деятельностью брахмана, но мы должны быть качественными брахмана. Деятельность отличает человека в этом случае. Когда все очень продвинуты в обществе, то деятельность различает варны. Что по качественности очень похожи будут. Даже шудры будут похожи на брахмана. Если мы сейчас увидели ведического шудру, пришел бы сюда, мы подумали бы, что это брахман, квалифицированный. Потому что он находится под влиянием этой культуры. И от него также исходит знание, скромность, смирение, чистота, религиозность, аскетичность. Мы бы увидели все это. И тем не менее он действует как шудра. Вот это природа. Это материальная природа. Но духовная природа, высшая энергия, она преобладает, должна преобладать. Поэтому должна быть брахманическая культура.
Вот мы пользуемся терминологией там шудра, брахмана, вайша, там и так далее. И стараемся вкладывать в эти слова ведический смысл. Но поскольку варнашама не существует как таковой сейчас, то какой смысл вообще употребления терминов, когда внутреннее содержание, скажем, не соответствует обозначению? Когда мы говорим, ты брахмачари, да, ты должен быть таким, таким и таким. Хотя он не приходил ни гурукулу, там у него нет понятия, там он брахмачари ему следует там 3 месяца и так далее. Или там ты грехаска, должен то-то-то-то-то, а он не имеет никакой культуры за своими плечами. И вот как бы приписывая людям такие, ну, ведические титулы, там, брахмачари, там, грехаска, там, анапраска и так далее, брахман, кшатри, вайша, реально они как бы не несут в себе никакого содержания. И мы чувствуем разочарование от того, что мы пытаемся как бы установить довольно высокую культуру, да, а само внутреннее содержание преданных не готово к этому. Мы говорим, ну какой же ты там брахмачари, какой же ты грехас, какой же ты брахман там или то и все. Вот имеет ли смысл этой терминологией вообще пользоваться и говорить действительно о варнашаме, если вот калау шудра самбава, если все родились шудрами, то какая может быть варнашама?
Да, это хороший разумный вопрос. Мы так говорим, посмотрите, так получается, что мы говорим, ты грехас, или ты брахмачари, ты должен делать то-то, то-то, то-то. И когда он начинает делать, мы говорим, какой же ты грехас, какой же ты брахмачари. Ну, вот так на деле происходит. Везде всюду. Дальше приходит, говорит, у меня там трудности какие-то. Мы общаемся, говорим, ну ты же брахмачари. Пойми, что ты должен делать то-то, то-то, то-то. Когда он начинает делать, говорит, ну какой ты брахмачари? Брахмачари должен делать то-то, то-то, то-то. В чем же здесь дело? Дело в том, что сейчас стать нам брахмачарями, грехастами, напрасными занятиями практически невозможно. Но мы просто стремимся к этому. Поэтому мы всегда говорим одно и то же. Ты грехаса или брахмачари, ты должен делать то-то, то-то, то-то. Вот и все. Мы только это и повторяем постоянно. Мы говорим, посмотрите, какой брахмачари. Настоящий брахмачари. Редко это бывает. Или мы не говорим, посмотрите, вот уже грехаски есть у нас. Нет, просто они женились все. Да? Но грехаска, он заботится о других людях. Он должен кормить голодных. Должен совершать жертвоприношения. Нужно отдать все свое имущество постепенно, все сознание Кришны, как бы употребить это все. Дом, жену, детей, как здесь говорится, драгоценности. Все, всему научиться, как все использовать сознание Кришны. И просто стремление в эту сторону удовлетворяет нас сейчас. Так же, как и мы говорим, что нужно становиться преданными, чистыми преданными. И пока мы стремимся в этом направлении, считается, что это совершенная жизнь уже. Человек, стоящий под душем, не осуждает себя, что он грязный. Просто если он в правильном направлении развивается и стремится к правильному направлению, он считается чистым уже. Поэтому если он стремится стать брахмачарием, мы не критикуем его. Если он женился и стремится стать настоящим грехастом, ведическим, все нормально, это путь к совершенству, это уже полностью удовлетворяет нас. Или кто-то стремится стать брахманом, развивая верхнюю качество. То есть само стремление уже принимается. Как за результат практически. Вот это уникальная как бы, черта преданного служения в Кали-югу, что даже одна мысль о преданном служении уже дает результат плоти. Не говоря уже просто о попытках. И уж, конечно, трудно представить, если человек добьется чего-то, действительно. Прабхупада говорит, трудно представить, что он вообще добьется, не знаю, когда он добьется чего-то, что будет. Если он только попытки делает, уже что происходит? Только думать начинает, уже какие перемены. Поэтому это полностью удовлетворяет.
Просто стремление в эту сторону.
А вот там в комментарии во втором, к второму тексту, который мы сегодня прочитали, Шрила Прабхупада, он пишет о различных словах дара и рая. И там, я вот не помню точно, да, но там говорит, что вот такой вариант употребления этого слова или такое слово. Что здесь имеется в виду, я не совсем понял. Это то, что существуют как бы разные тексты Шримад Бхагаватам или что-то иное.
Очевидно. Да, очевидно, есть разные объяснения этих слов. Разные тексты могут быть Шримад Бхагаватам, потому что они переписывались. Бхагаватам переписывается от руки. Один экземпляр, потом переписывают еще, 5 экземпляров делают еще, потом со временем стареет бумага, они переписывают снова. Иногда что-то, какие-то стира, там слова подтираются. Но неважно, потому что здесь дара и рая, они используются как бы, ну, можно и то, и другое использовать. В каком-то смысле Прабхупада объясняет. Дара означает жену предлагают, а рай значит богатство. Это два значения этого слова. Поэтому, то есть, можно понять иногда какие-то вещи буквально. Например, здесь понятно, что Прихо Махарадж говорит. Дом, жену, детей, то, что Бхактивинода Тхакур говорил. Я все отдаю тебе. Не то, что Брахман приходит и забирает жену и уходит. Ты же мне предложил ее. Это понятно, что он имеет в виду, что он просто не имеет чувства собственности. Это для него он делает, как бы имеет и жену и так далее. Да? Но кто-то может буквально воспринять это слово дара. Посмотрите, Прихо Махарадж жену свою предложил Кумару. Брамачарию. Да, кто-то, ну, может такое быть. Потому что это слово конкретно так означает жена. Поэтому двойное значение рая кто-то написал. И так, сохранилось и то, и другое. Просто как богатство имеется, да, предлагает.
У меня, честно говоря, вопрос, ну, немножко в другом заключался, в том, что существуют ли вот эти вот изначальные тексты Шримад Бхагаватам, да, какие-то, которые как являются как оригиналы.
Изначальный комментарий Шринада с вами написал на Шринад Бхагаватам.
А сами тексты?
Сами тексты записал Ясадева. Но они также переписывались, просто копировались множество раз. Они должны были копироваться точь-в-точь. Но комментарии могли отличаться. Должны быть комментарии обязательно. Я не знаю, почему в этом случае. Есть такие места в других Бхагаватам, где разные значения слов попадаются, разные слова попадаются в одном месте. Так, например, Сарвабхаума Бхаттачарья, он хотел заменить одно слово мукти на бхакти. Бхагаватам и заменил его. И Господь Чайтанья знал об этом. Он ему говорил, что я заменю это слово мукти, оно ненавистно мне. То есть такие личности, они могут это делать. Спутник Господа Чайтанья, према бхакти. И они могут даже менять тексты Бхагаватам. Но с другой стороны, кто-то другой написал свой комментарий к Бхагаватам, минуя Шридхара с вами. Господь Чайтанья был очень недоволен. Сказал, что тот, кто не принимает с вами, тот проститутка, он очень строго говорил так, очень тяжело говорил. А в этом случае с Рамбамом Бхаттачарьей Господь Чайтанья смеялся. Говорит, мукти мне ненавистно. Бхакти нам нужно написать туда. Господь Чайтанья смеялся, он был доволен этим. Это лилы. Чувство собственного достоинства — это в обычном смысле это ложное эго. Чувство собственного достоинства — ложная гордость. Но советуется приобрести настоящую гордость, духовную, чистую гордость. Я слуга своего духовного учителя, я слуга Кришны. Один человек во время лекции перебивал Шрилу Прабхупаду, не слушал его, и Прабхупада громко кричал, сказал, я не твой слуга, я слуга Кришны. Когда что-то требовал от него, чуть ли не приказывал Шрилу Прабхупаде. Говорит, я не твой слуга, я слуга Кришны. Это чувство собственного достоинства. Но это правильное настроение. Но если это материальное чувство, это ложное эго всегда. Мы слуги друг друга в служении духовному учителю Кришне. Вот это правильное чувство собственного достоинства. А не просто прислуживаем друг другу, чтобы иметь какую-то выгоду. Хорошие отношения, улыбки и прочее.
Свои общества, основанные на принципах любви и доверия, мы должны знать, как
закончили на этом лекцию. Хотелось бы, чтобы подробнее установить, как.
Как установить такие принципы любви и доверия? Необходимо знание и научиться следовать наставлениям. Во всех наставлениях духовных учителей эти принципы заложены. Например, они говорят, распространяйте сознание Кришны, обращаясь ко всем. В этом наставлении уже заложено принцип любви и доверия, потому что без него невозможно распространять коллективно. Это обнаруживается. То есть они не говорят, что мы должны установить принцип любви и доверия сначала, что ничего не получится. Необходима деятельность, позитивная деятельность. Пока человек не имеет позитивной деятельности, не занят должным образом в сознании Кришны, он не может избавиться от зависти. Да, не такой секрет? Невозможно избавиться от зависти, пока человек не имеет позитивной деятельности, которая бы его полностью удовлетворяла. Он тоже должен действовать, получать какие-то плоды, успех какой-то имеет в сознании Кришны, развиваться, чувствовать, что он развивается. Это сделает его удовлетворенным в соответствии с своей природой и так далее. Если он не майявади, он удовлетворится этим. Поэтому, если мы все действительно займемся распространением сознания Кришны, мы очень быстро захотим иметь отношение любви и доверия. У нас проявится это желание. Например, когда материалисты ссорятся, очень сильно ссорятся, они не могут больше встречаться. Преданные, когда ссорятся, они собираются вместе и думают, как развить отношение любви и доверия. Вот в чем разница, понимаете? Почему так происходит? Потому что мы связаны в миссии, позитивная деятельность есть. Мы знаем, что это хорошо, то, что мы делаем, это уже здорово, всем нравится. Но вот между нами что-то происходит не то. То есть уже мы удовлетворены в каком-то смысле, что мы заняты служением. Уже в этом есть. Мы уже как бы одна семья. Все же в этой семье есть какие-то трения. И поэтому мы собираемся и думаем, как развить эти правильные отношения. И очищение наступает тогда, когда человек думает, что это необходимо сделать. Он начинает понимать, что необходимо принять авторитет. Необходимо это сделать. Не просто я должен, но мне не хочется. Но тут разум просыпается, и он знает, что просто ради того, чтобы для общего блага это необходимо сделать. Для всех окружающих моего личного. И когда он понимает все таким образом, вот эти отношения могут устанавливаться, это уже как бы саттва гуна. Когда он не просто преследует свои интересы, понимает, что чтобы нам что-то построить здесь, чтобы что-то сделать, нам нужно осуществить это. Нужно принять авторитет, нужно научиться общаться со старшими, с равными, с младшими правильно. Итак, если преданный не заботится о младших преданных, он получит реакции. Это его обязанность, особенно инициированный преданный. Это его обязанность, духовная обязанность. Он не должен думать, что это должны делать только авторитеты. А инициированный преданный, он лучше понимает, что хотят авторитеты. Поэтому он должен быть проводником желания сверху, обучая младших правильному настроению. Это один из самых важных моментов. Если сразу же направить новых преданных, новичков, в верное направление, мы избежим 60% проблем, если не больше. С самого начала, если правильно направить их. От мотивов к преданному служению мне. С равными должен научиться общаться. Не пытаться бороться с ними, не выяснять, кто лучше, кто могущественнее, кто умнее. Равные они имеют такую психологию. Равные должны дружить. Научиться дружить. Прежде чем они научатся дружить, они себя шишек понаставят очень много, равные преданные. Вы можете очень хорошо продвинуться, но равные преданные никогда не признали это. Я помню его еще, как он мантру начал повторять. Они немножко фамильярны, немножко оскорбительны друг другу. Поэтому если у нас какой-то есть успех в кругу младших преданных, мы не должны, поднявши нос, ходить между равными. Это опасно. Дадут по носу сразу же. Это равные. С равными должны смиренно дружить. Никогда не гордиться и не хвалиться своими успехами. И со старшими нужно быть действительно смиренным. И просто учиться слушать. И помогать. То, что они просят делать. Авторитеты. Есть авторитеты. Нужно стремиться помогать им. Если мы займем такое настроение, это будет 13 писуничина. Тарора Писахишнана Аманина Манадина Киртания Садагри Экстаз. Киртания Садагри. Постоянный экстаз будет. Но для этого нужно немного отодвинуть ложное эго в сторону и все. Очень просто. Нужно просто попробовать это сделать несколько раз, потренироваться. Оно сильное, но оно подчиняется. Вы можете отодвинуть немножко. Ну, насколько это возможно. Его можно где-то передвигать. Оно имеет свойство разрастаться, уменьшаться. Ну, если подойдет какой-нибудь сильный человек с кулаками, можно его маленькой станет сразу. А если наоборот, то большое станет. Могущественный такой. Как будет казаться, что человек могущественный станет такой. Именно такое свойство оно. Поэтому нужно его отодвигать, контролировать его. Как это, только здесь возникает какая-то преграда, какое-то чувство, что происходит, что-то не то, я чем-то недоволен, нужно сразу от этого где-то. Что Кришна хочет, нужно подумать. А не то, что вот я полностью недоволен этой ситуацией. Почему это так? Нужно отодвинуть это и подумать, что Кришна хочет. И так мы научимся постепенно. Как в любой истории, там много есть разных смыслов, оттенков. Обычно все живые существа живут в соответствии с тем, что чувства приказывают им. Это называется естественно, они говорят. Они говорят, ну это же естественно. Эти желания естественны. Но интересно то, что пресыщая чувства сверх меры, живое существо также чувствует и стыд, угрызение совести. Поэтому очень трудно понять, где-то грань естественного, до какой степени могу удовлетворять свои чувства и потворствовать вообще своим желанием. Потому что если это делаю неограниченно, я наношу вред живым существам, окружающим себе. Это факт. Если просто человека не воспитывать, не дисциплинировать, не обуздывать его желания и просто позволить делать все, что он хочет, это будет не цивилизованный человек. Он будет действовать подобно животному. То есть такой человек действует в невежестве, в тамасе. И обычная цивилизация начинается с уровня раджаса. Раджас означает, что человек стремится к каким-то плодам хорошим, хорошие плоды. И он хочет, чтобы в обществе был мир, это лучше, чем война. Это активность, это желание каких-то хороших вещей. Потому что в гуне страсти он различает, это плохо, это хорошо. В гуне невежества ему трудно отличить плохое от хорошего. Например, если он принимает интоксикации всю жизнь, это его основная практика, контроль ума, алкоголь, наркотики, даже сигареты. Ему трудно отличить плохое от хорошего. Чем глубже он погружается в эту деятельность, тем труднее ему понять, что и что человеку. Поэтому в гуне страсти он становится таким остро восприимчивым к двойственности. Он замечает, вот этот сильный, этот слабый, этот умный, этот глупый, это мужчина, это женщина, очень остро реагирует на всякие различия этого мира. И воспринимает, старается правильно воспринять материальные обозначения в этом мире. Кто-то генерал, кто-то лейтенант. Это большая разница, он думает. То есть на этих представлениях построена вся жизнь. На восприятии в гуне страсти. Это высшая мерка цивилизации сейчас. Но также много людей находятся просто в тамасе, в невежестве, которым, в общем-то, нет дела ни до генералов, ни до лейтенантов, ни до чего-то еще, лишь бы был свой кусок хлеба, свой угол. В основном мы видим, большинство людей должны просто как-то выжить в этом мире, и их, собственно, не касается ни философия, ни политика, ни экономика, ни социология. В основном. Небольшая горстка занимается этим. Политиков, ученых, культурных деятелей, их не так много. Они пишут газеты всегда, как правило, вот о таких личностях, которые имеют какое-то влияние, заинтересованы в переменах в обществе, улучшении жизни. То есть так они настроены. Это раджас. Мы видим, что раджас — это какая-то полезная деятельность, может быть, и вредная тоже, смотря что взбредет в ум человеку. Например, он может руководствоваться фальшивыми ложными идеями в раджасе. Чем опасен раджас? Раджас означает, что я хочу, я готов действовать активно, только дайте мне пищу, повод. Например, Гитлер, он прочитал у Ницше, что можно быть суперменом. Иисус Христос, его понимание, это супермен. И он понял это материально, то есть можно стать таким на материальном уровне. Как он захотел это сделать? Он захотел подчинить все другие нации себе и установить, что арии — это, оказывается, германцы. Это чистая раса. Это уже его выводы, его спекуляции. Ницше же просто рассуждал о совершенстве. Ницше пришел к выводу, что Христос — совершенная личность, а остальные — несовершенные. Так он, грань — это тоже раджас. Потому что на духовном уровне нет такого различия. Совершенный, несовершенный. На духовном уровне мы всех воспринимаем одинаково. Это гуна добродетели. Это встречается еще реже. Но это описывается в шастрах. Есть великие мудрецы, которые видят это действительно. Великий, низкий для них — это просто обозначение. Это как цвет одежды сменить. Старый, молодой, худой, толстый, умный, глупый — неважно. Важно, что там то же самое живое существо. Жизнь — это основная характеристика живых существ. Там наличие жизни относится с уважением к любому виду жизни. Где присутствует жизнь, чувство относись с уважением. Это сатва. Но в гуне страсти человек воспринимает духовные предметы и принимает их на материальном уровне. Он думает, что можно делать тело совершенным с помощью, может быть, витаминов каких-то хороших или с помощью какой-то философии, чтобы внушить себе, что я особая какая-то личность, называется национализм или фашизм, или шовинизм, что-то такое, изм какой-то. Когда человек просто пытается выделиться, он выдвигает какую-то философию, которая еще более усиливает, делает уверенным, находит массовую поддержку в обществе, и начинается война. То есть раджас этим опасен. Что человек на самом деле, прежде чем достичь уровня возраста раджаса, а это примерно начинается с 13-14 лет, у него проявляется уже независимость, самостоятельность. Это уровень независимой активности начинается. Он выходит из детства. Вот к этому времени он должен уже быть обучен. Сатва гуна должна быть в нем. Он уже должен знать что-то о душе. Вот в это время уже. Потому что если он не знает, он примет ложную философию. И в сочетании с невежеством раджас разрушает. Здесь говорится об умиротворенном раджасе. Активность может быть умиротворена. Что означает? Человек не зависит от плохого стечения обстоятельств или хорошего. Он действует с позиции долга. А получается или не получается, его это особенно не волнует. Он пробует делать какую-то полезную вещь, не получается. Ну что делать? Я попробую еще раз. Он не злится, не разрушает, не накапливает оружие, не занимается политикой, не строит интриги. Он думает, у каждого своя карма, это сатва. То есть у каждого своя судьба, прошлая деятельность. И в соответствии с прошлой деятельностью мы занимаем различные положения. Я, может быть, не так умен, есть люди поумнее меня. Зачем мне с ними бороться, он думает. Они не заслужили это положение в прошлом, поэтому они умнее меня, пускай они продвигают что-то. Зачем я буду там мешать кому-то? Или наоборот, человек видит, что у него прекрасно получается что-то и занимается этим, и ему не нужно мешать. То есть сатва гуна нет зависти означает. И зависть, жадность, вожделение, гнев — это все гнездится в уме. Конечно, это в сердце человека, но проявляется через ум. В уме возникают конкретные образы, мысли, представления. То есть гнев охватывает ум и чувства человека, зависть и жадность тоже, и вожделение. Означает, что я хочу наслаждаться. И когда я пропитываюсь такой философией, чувствую наслаждение, мне начинают все мешать вокруг. Этот меня не понимает, этот меня не понимает, этот тоже не понимает. Никто меня не понимает в этом мире. Никто не понимает, что я хочу наслаждаться в этом мире. Никто не готов удовлетворять мои чувства. Кругом один негодяй, это мир негодяй. Если раздеть всю эту философию, вот это основание будет всех разногласий в обществе. Ум неконтролируемый из-за вожделения. Поэтому тхьяна-йога означает, человек учится обуздывать чувства и ум. То есть он становится цивилизованным человеком постепенно. Как такой человек называется? Госвами или Махарадж. Маха — великий Радж, царь. Веда говорит, это царь Раджа. Тот, кто управляет. Чем управляет? Они думают, что достаточно управлять государством и стать Раджей или Махараджей. Нет. Сначала он должен научиться управлять своими чувствами. Тот, кто не управляет своими чувствами, не может стать Махараджей, царем. Это условие в ведах. Прежде чем стать царем, обуздай чувства. Освободись от жадности, от зависти, от похоти, от гнева. Потом управляй. Все будет очень замечательно. Все будут довольны. Царь не должен завидовать своим подданным, потому что царь может много работать. А подданные могут больше наслаждаться, чем работать. Их нужно еще заставлять работать. Не так ли? О них нужно еще заботиться, быть отцом. В настоящем смысле слова. Они не сюда это оценят. Они будут критиковать царя по малейшему поводу. Если что-то не так, скажут, плохой царь. Как была история с одним браманом. У него рождались дети один за другим, год за годом. И едва родившийся ребенок просто исчезал. Это описывается в 12-й песне Бхагаватам. Это случилось во времена пришествия Господа Кришны. Едва родившись, ребенок просто исчезал, просто пропадал. И Брама, что после этого случая, вышел ко дворцу царя и громко закричал: «Посмотрите, посмотрите, что происходит в этом мире. Дети исчезают. У меня родился ребенок и тут же пропал. Вообще нет никакого следа, что он был даже. Посмотрите, какой наш царь неблагочестивый, если такие вещи происходят в царстве». Он обвинял царя. В Ведах говорится, настолько подданные бывают щепетильны. Если дождь вдруг льет в неурочный час, не в сезон дождей, еще и днем, люди собираются, говорят, что-то старем не то. Куда смотрит царь? Раджа, Махараджа, повелевает стихиями природы. Всей праджей. Праджа означает живое существо. Праджа не означает только люди. Он управляет всей праджей, морями, лесами, землями. Любыми живыми существами управляет царь. Конечно, сейчас может быть трудно представить, что это за личность такая. Как же он управляет океанами и морями. Но в Махабхарате есть сведения о том, как цари прошлого, они обижали свои владения и также все леса. И смотрите, все ли там в порядке, в лесах. Как там живут олени? Где там тигры? Не нарушается ли там какой-то порядок? В природе иногда нарушается порядок, потому что звери неразумные. Например, если много тигров, они съедят всех оленей. Не надо, чтобы много было тигров. За этим может следить царь, за праджей. Или другой момент. Леса, населенные в ведические времена, там живут брахманы, отшельники. Если кто-то не хочет заниматься деятельностью в гуне страсти, он может уйти в лес. Если он браман, хочет посвятить себя самосознанию, нужно уйти в лес, там спокойное место в джунглях. Спокойнее, чем Владивосток, чем любой крупный город. Джунгли — спокойное место, Прабхупада говорит, по сравнению с городом Чикаго, например, где вы рискуете гораздо больше жизнью, чем в джунглях. Так браманы уходят в джунгли и живут там. То, что дает природа, они берут, едят. Вода, фрукты, овощи какие-то лесные растут. Это хватает им. Они медитируют, этого достаточно. Питаются также воздухом, космическим воздухом. Прана в лесу очень такая богатая. Они насыщаются праной. Все достаточно. Пранаяма достаточно. Им хватает всего. Но звери иногда тоже их беспокоят. В те времена олени описываются, они были иногда людоедами. Клыки были такие. Да, они подкрадывали сзади к мудрецу, который медитирует, и кусали его в шею и убивали оленей. Поэтому царь убивал оленей, сокращал их численность, и тигров, чтобы они не беспокоили. Это очень интересно, что царь их так держал, что тигры и олени боялись вообще людей. Даже когда браман просто сидел где-нибудь в лесу, тигр боялся, он когда видел, что там браман, он уходил, он знал, что царь накажет его. Вы не верите? Но в Индии мы видели что-то подобное. В Индии живут свиньи прямо в городе, в Вриндаване. Представьте себе, в Владивостоке бы свиньи здесь бегали кругом. Очень много. Но они живут так в Индии, да. Там нет канализации каких-то под землей, никто не копает землю. Канализация течет снаружи, по бокам улицы. И свиньи, они так вот становятся в шеренгу в одну, одна за другой, и ходят по этой канаве целыми днями и едят эту пищу, то, что они едят, свинья. Здесь, правда, хлебом кормят, но там они живут как свиньи, как обычно. Иногда они нарушают общественный порядок, потому что иногда они начинают перебегать дорогу с семьей. Знаете, семья, она же привязана друг к другу, там. Они не могут расстаться, и вот они все кучей такой. Не по одному, а кучей. Иногда дорога переходит от Индии. В Индии движение ужасное. Представьте, вот такое количество людей идет одновременно в разные стороны. Вот это движение в Индии. Сюда еще поставили велосипеды, рикши, иногда автомобили. Повозки какие-то еще с животными. И вот вы просто идете и вот как-то вот так лавируете. И еще и свиньи бегают по дороге. Свиньи не боятся никого, кроме полицейских. Они обучены, смотрите, даже они получают школу, образование какое-то. Даже их нужно научить. И полицейский, он их даже не гоняет, он просто показывает палку, и свинья смотрит так, полицейский уходит в другую сторону. Полицейский, он иногда палкой учит их. Но никто другой не трогает, только полицейский. Царь должен это делать. Кшатри применяет насилие. Но если свинья видит, что идет брахман, она не боится его. Он идет, он читает мантру, он такой добрый. В Чадаре, там Харинама написано у него. Он Харе Кришна идет по Вриндавану. И свинья, она не боится его, прям под ноги, между ногами проходит. Но если кшатри, она различает, смотрите. Она образована. Еще они боятся немножко шудр. Это такие маленькие-маленькие люди. Они какой-то простой деятельностью заняты. Но животные их понимают лучше всех. Они с ним просто разговаривают. И они уже послушали и все поняли. Мы однажды не могли выгнать корову. Мы собирались уезжать из Вриндавана и привезли массу вещей на самолет прямо у дороги. Пришла огромная-огромная корова, большая. Тоже они там живут, как свиньи, просто дикие коровы ходят по городу и всегда сыты, потому что их кормят. Кому бы она ни пришла, что-то тут поесть, и корове хватает. Священное животное, мать, пришла, давай смотреть сумки наши. В одну сумку, в другую залезет, и она вот всегда что-то там делает, она ничего не боится. И нас провожал тогда Киртираш Прабху, такой преданный, знаете, он большого роста такого, большой такой, тело такое. И мы подумали, пускай он ее выгонит. Корова тоже очень большая. И он ее попытался отодвинуть, или как-то оттолкнуть, но она его рогами раз, не получилось ничего. Тогда он ушел, позвал какого-то маленького Бриджибаси, маленького такого. Ну, работает там что-то, копает землю где-то там. Ну, он взял какую-то палку, эй, сказал, корова, раз, убежала. Они умеют с ними разговаривать. Так же было с Шилварупадой, когда он шел с учениками. Саньяси там были, очень продвинутые, преданные, он шел впереди. И собака выскочила огромного размера. И такая злая она встала, там ощетинилась, и клыки стала показывать, и рычала. И все просто опешили, не знали, что делать. Что делать, уходить или как вообще быть с этой собакой, такая злая собака. Прабхупада затянул потуже пояс, взял какую-то там палку, там подошел, такая, а? Пока раз. Все удивились, как Прабхупада так может с животными, да? Они пошли дальше, и снова какая-то собака выскочила. И тоже так вот ощетинилась. И какой-то саньяси взял палку, а? Она еще больше на него. Прабхупада сказал, нужно знать эту науку. Не так просто, нужно знать эту науку. То есть в сатва-гуне человек может понимать живое существо. И живое существо может понимать его, может понимать язык животных и птиц даже. Как в Уссурийске мы видели одного человека, старый-старый выходит человек, он, знаете, шоркает ногами, когда идет по улице. Уже пожилой, в ординах есть такой, в костюме вышел. Он выходит на площадь Уссурийска, поднимает вот так руки, все голуби садятся на него. Все, я думаю, вроде это специально обученные голуби из его голубятни. Нет, никого, ни на кого больше они не садятся. И они летают, ходят по нему, он их перебрасывает, как в цирке, знаете. В Индии есть человек, которого показывали, он может общаться с любым диким живым существом, не боится. Он берет ядовитую змею за хвост, обматывает вокруг шеи, улыбается при этом, гладит ее. Любое живое существо может потрогать руками, никто его не трогает. Есть удивительные вещи. То есть психология у каждого живого существа. И в гуне страсти человек, он наполнен завистью и прежде всего чувствует вражду, когда видит кого-то, не похожего на себя. Сейчас, правда, они почему-то любят собак больше всего, но коров не очень любят. Коров бьют на понях и сдирают шкуру с живых еще. Это очень странно. Это раджас, конечно же. Раджас лишает знания человека. Корова-мать ни при каких обстоятельствах нельзя убивать корову. Есть 7 матерей, и корова одна из 7 матерей. Собственную мать никто не любит никогда. Мать есть земля. Мать – жена царя, мать – жена священника. Мать – это кормилица и няня, которая выничила нас. Мать – корова также. Земля – это тоже мать. Это все священное. Корова дает молоко, самый ценный продукт. Не буйволиное ценное молоко, не козье молоко такое ценное, как коровье. То есть без коровьего молока практически невозможен прогресс цивилизации, потому что коровье молоко развивает тонкие ткани мозга. Особый продукт, и замены ему нет практически. И коров нельзя убивать, потому что если их так беспокоить, качество молока снижается, и люди становятся более-более грубыми, невежественными. И тьяна, йога, человек должен освободиться от всех кармических реакций, от греховных последствий своей деятельности. Для того, чтобы обрести трансцендентное счастье, он должен выйти за пределы гуны страсти. Страсть движет развивать материальную цивилизацию, но не духовную. Поэтому мы видим, что сейчас нет ни одной духовной цивилизации в нашем мире. Нет духовной цивилизации. Духовная цивилизация устроена по принципу варна-шамадхарма. Если бы мы увидели ее собственными глазами, мы бы поняли, что это очень простая жизнь и возвышенное мышление. Нет так развитой науки и техники. Сегодня мы ехали сюда на микроавтобусе. И наша полоса была свободна, мы ехали очень быстро. Но противоположная полоса была полностью забита машинами. Полностью. Была целая колонна, пробка на протяжении многих километров. От города вот мы ехали. Куда люди идут, я спросил, на даче. А вечером они поедут все обратно, а мы туда свободно приедем. Я посмотрел внимательно в эти машины, они были все полупустые. 1-2 человека. Какой смысл забивать машины на трассу? Просто потому, что человек хочет ехать на своей машине, больше ничего. Конечно, были бы пустые. Нет необходимости столько машин на самом деле. Если бы люди более были близкие, им не нужно было каждому отдельно свою машину. Гораздо интереснее было бы сесть вместе на телегу и с песнями, и с киртаном, и проехаться на дачу. Не так ли? Чем каждый в своей машине сидит хмурый и смотрит, когда эта пробка кончится, дышит газами, смотрит на часы, плюется в окно, и потом начинает отгонять на встречную полосу. Это очень опасно, фару включает. И жмет, и вы вдруг видите, что машина идет навстречу, и не знаете, что делать. Беспокойство, это гуны, вот эти гуны. То человек куда-то спешит и хочет просто удобства этой жизни. Это страсть, поэтому он должен выйти за пределы страсти, за пределы своих личных интересов. Научиться понимать интересы людей в целом и всех живых существ. Быть таким полезным человеком, добродетельным человеком. Учиться нужно с детства. Старые люди, когда слушают это, они очень радуются все. Даже если ничего не знают о сознании Кришны. У них есть опыт, что это хорошо. Видите? Мы все равно научимся этому к старости. Так лучше научиться сейчас этому. Но в молодые годы именно раджас силен, активность, желание удовлетворять чувство сильно, поэтому нужно обучиться дхьяна-йоге, контролировать ум. Как же его контролировать, ум? Я понятия не имею, как он вообще работает, может быть. Тем не менее, веда знание знает, дает это знание. Дело не в твоих умственных способностях, дело в твоей искренности и честности. Хочешь, пожалуйста, возьми, в священных писаниях есть, не пренебрегай этим, пожалуйста. Не будь демоном, не отвергай священное писание. Только стоит попробовать, и ты сам убедишься. Нужно повторять «Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе». Харе Кришна мантра, она входит в сердце человека, и ум контролируется автоматически. Если на сердце так хорошо становится, то в уме тоже все в порядке. А если в сердце ужасно, то и в уме ужасно. Ум зависит, на самом деле, от состояния сердца. Как же стать счастливым внутри себя? В гоне страсти невозможно. Иногда я буду радоваться, иногда я буду плакать. И так будет вся жизнь. Сотки боролся всю жизнь. Это раджас. Это привлекает, да, такой сильный раджас, такое желание борьбы. Жизнь в борьбе — это раджас. Но жизнь для блага других — это сатва. Это лучше. Чем просто бороться за свою личную истину, нужно бороться за абсолютную истину. Это тоже раджас, но умиротворенный раджас. Не приносящий никакого вреда. Итак, мы тоже, может быть, очень активны, но нужно эту активность соединить с знанием, с сатвой, с трансцендентным видением. Таким образом можно принести огромную пользу в мире. Любая деятельность в этом случае принесет свои удивительные плоды. Каждый человек будет полезен. Сейчас каждый чувствует себя бесполезным, и вот он просто выживать для себя. Такова жизнь. Но если мы устроим таким образом, каждый будет очень полезен в обществе. Каждому можно поставить памятник в городе. Вот там площадь очень большая, можно места много. Можно запланировать уже, проектировать. Можно много памятников поставить. На самом деле это так. Посмотрите, люди боролись во время революции за что-то лучшее. Это оценили люди другие, да? Оценили. Давайте тоже будем бороться. И сделаем что-то хорошее. Сейчас духовная революция. Никакой крови. Просто Харе Кришна и танцы. Очень просто. Тот, кто не поет, будет просто работать для себя. Пусть работает, пусть попробует. И все увидят, что лучше. Поэтому такие люди тоже нам помогут. Все видят сравнение. Кто же достиг успеха в жизни? Кто же стал счастливым? Счастье бывает разных уровней. Можно быть счастливым материальным счастьем, можно быть счастливым духовным счастьем. И можно быть счастливым от любви к Богу. Что же лучше из этих трех? Что выше из этих трех? Материальное счастье не так велико, говорится в ведах. Это лишь капля из океана счастья. Потому что я действую как отделенное живое существо от Бога, от целого всего. Я не могу получить всего счастья. Хотя мне очень хочется океан счастья. Именно океан. Не каплю. Не даже стакан воды. А океан, если я очень большую жажду имею, вряд ли не может удовлетворить капля. И я являюсь такой маленькой капелькой, духовная частица. А Бог — это океан. Океан духовного блаженства. В чем же разница? Качественно то же самое, капля — океан. Качество не отличное. Тот же самый вкус и химический состав. То же самое. Но в океане могут бушевать штормы, бури, волны могут подниматься до неба, а в капле это невозможно. Удовлетворит меня какая-то капля или лужа мои потребности, удовольствие. Нет, иногда человек выходит в океан один на яхте и борется со стихией и чувствует, вот это была жизнь. А? Но это тоже страсть, потому что человек может погибнуть, и придет конец его духовным поискам. Неизвестно, что в следующей жизни. Это тоже не рекомендуется. Риск необходим духовной жизни. И в духовной жизни риск беспроигрышный. Материальная жизнь не так, что если вы рискуете, чем больше вы рискуете, тем процент опасности увеличивается. А в духовной жизни, чем больше человек рискует, тем процент успеха увеличивается. А какой же тогда это риск? Ну, в полном смысле, конечно же, это не риск. Но риск все-таки есть, тем не менее. Стать материалистом есть риск у каждого. Но если все-таки мы действуем из чувства удовлетворить Господа с полной отдачей, даже в окружении материалистов, Кришна дает такие удивительные силы человеку. Океан энергии дает. И человек сам удивляется. Я не мог подумать, что такое может быть, что у меня могут быть какие-то способности, какое-то знание. Я не мог такое подумать, что Кришна будет близко, так близко со мной. Процесс сознания Кришны – самое удивительное явление в мире. Он описан был не так давно Шрила Прабхупадой, и для западного мира он считается чем-то новым. Но теперь он очень хорошо как бы развивается, особенно в России, очень хорошо. Совсем недавно мы прилетели из Магадана, вчера. В Магадане так было здорово. Встречались в квартирах, вот было примерно столько же людей в одной квартире. Ну, может быть, чуть поменьше, все-таки квартира не такая большая, но там негде было сесть, не встать. И это показывает, что интерес очень большой к духовному знанию. Люди очень стремятся получить что-то необычное, абсолютную истину, почувствовать ее. В России это так. И в любой город, если приехать, можно увидеть то же самое в России. Старый, молодой, любой другой. Хороший киртан спеть, сначала люди будут смеяться и думать, что такое? Мы такого еще не видели. Лысые, в каких-то простынях, что такое? Что это, русские, не русские? Кто вы такие? Что вы тут делаете? Зачем вы это все делаете так? А? Сначала, прежде всего, у него возмущение возникает. Зачем? Настолько люди привыкли к своей одежде, к своим традициям, они знают, что есть что-то еще, поэтому неплохо нам показывают что-то такое, да? Убивающий вообще из колеи человек, он просто начинает задавать вопросы, что это такое? Что еще за чудо такое? Например, если попутешествовать хорошо по миру, мы можем увидеть много удивительных вещей. И Россия, она немножко по-другому начнет нам представляться. Сейчас нам кажется, что вот как в России, так и везде. Человек, который за всю свою жизнь не покидал свою деревню, думает, что мир такой же, как в его деревне дальше. Это пословица есть бенгальская. И вот мы были такими, когда поехали, допустим, в Швецию, мы видели Швецию. Я подумал, ну это разница, это да. Этого я никогда такого еще не видел. Вот это чудо. Это же райская планета просто по сравнению с Россией. И когда мы рассказывали другим преданным, у преданных просто глаза загорелись. Неужели это так, что вы говорите? Неужели в Швеции вот так, как вы говорите? Да, мы говорим, да, вот именно так. И очень быстро мы привыкли к этому комфорту шведскому. И когда приехали в Россию, там все по-другому. И машины другие не заводятся. И на дороге ямы постоянно какие-то. И если вы хотите сделать какое-то дело, это все трудно и долго в России. И люди обещают, не приходят. Или им платишь деньги, они их пропивают. Они не выполняют обещанное. То есть вы не понимали, что вообще в России можно делать. В Швеции, если вы заказали, скажем, каких-то рабочих, они придут секунду в секунду. И секунду в секунду закончат. В то самое время. Очень удивительно. Когда мы ехали на электричке из одного города в другое, то нам нужно было пересесть на одной станции, на другой поезд, чтобы поменять направление. Обязательно нужно было с пересадкой ехать. И мы подумали, вот какое неудобство. Пересаживаться нужно. Но вы знаете, никаких неудобств нет в Швеции. Если вы так думаете, зря вы так думаете. В Швеции никаких неудобств нет. Поезд, если поезд подходит на эту станцию пересадки, то другой подходит в эту же секунду. Это не случайность. Ну, русские, вы думаете, какое удачное совпадение. Что, и ждать даже не надо, а? Как здорово, прям двери в одно время открылись и прям переходите. И... Ну, как просто нам повезло. Нам сказал, там, один житель, ну, преданный. Ну да, говорит, а не так, если не да, они говорят, на секунду три задерживаются, но это выговор на работе. Это Швеция. Теперь можем маленькое представление иметь, что такое Швеция. И люди ходят на улице, не так вот здесь. Их каждого можно на выставку в салоне выставлять. Каждого можно, как это, дом моделей, салон красоты, что-то такое. Каждого. В центре города каждого. За городом, где он работает на огороде, может быть, через одного. И русские там нашли одну свалку шведскую. Они быстро нашли ее. Там одежда, какие-то предметы, даже телефоны есть, аппараты, ну разные вещи. Телевизоры, машины. Это ненужные вещи. Совершенно ненужные, негодные к употреблению в Швеции.
когда мы пришли сюда, у нас рот открылся до пола. Как это не нужно, эти вещи? Они же совершенно новые. Все вещи новые. И не нужно ничего платить. Не нужно. Берем. Берем всю свалку. Мы стали перевозить вещи. Нам одеваться было очень трудно, не было денег. Которые живут вашими монахинами, их нужно одевать, кормить. Мы стали привезти вещи оттуда, это было очень удобно. Но потом шведцы поняли, что русские нашли свалку. И что-то они там, какую-то цену установили, это же прекратилось. Потом поехали в Польшу. Там было все для нас смешно, в Польше. Что они похожи на русских, не похожи на русских. Это смешно. Мы смеялись над ними, а они над нами. Он говорит, пойдешь мантровать. Что такое мантровать? Мантру повторять, значит. Читать мантру, мантровать по-польски. Мы смеемся, мантровать. А у вас как? Читать мантру? Ха-ха-ха-ха. Совершенно разные традиции можно быть в разных странах. Чехословаки тоже смеются над поляками, поляки над чехословаками, над чехами. Так же, как мы украинцев встретим, а что-то говорит, мы смеемся. Смешно получается. Германия очень строгие, серьезные люди. Очень деловые. Они контролируют чувства и ум. Вот как в Гите написано. Вы не отличите. Потом не попали в Вайкунгу, точно. Он уходит из машины, ни на кого не смотрит, уложил себя на кончик носа, медитирует. Дипломат. Ни одна мышца не дрогнет. Такой он деловой человек. Если даже Киртон идет навстречу, такой, что стены дрожат, он никак не отреагирует, мимо пройдет. В Стокгольме тоже можно найти таких людей. Но если вы пойдете в Индию, берегитесь. Вот тут можно получить шок. И мы все его получили, этот шок. Все до единого, кто был в Индии. Духовный шок. Не то, что вас отвисает рот, такого удивления, страсти. Но происходят глубокие внутренние перемены. Мы начали что-то понимать в жизни. Просто начали что-то человеческое осознавать при этом. Просто побывав в Индии. И там можно увидеть все, что угодно. Самую страшную нищету можно увидеть там, в Калькутте. Итак, есть очень богатые люди, есть великие святые, диапазон гигантский, все религии мира там есть, на любой вкус. Это самое удивительное место, которое мы видим. Итак, когда вы выходите с Харинамой на улицу, что происходит? Люди кланяются в ноги. Мир потрясен этим. Они кланяются в ноги, они поднимают руки и кричат «Хари Богу!», как они любят Бога. Как они все замечательно принимают. Когда они знают, что это русские преданные, они готовы все что угодно сделать. Знаешь, это одна сторона, которая нам как бы нравилась. Есть другие вещи, потому что хотя мы были русские и очень известные преданные, мы все же не были так хорошо обучены, как индийские преданные. Так выносливы, не так самоотверженно оказались, не так-то и преданные. Там мы могли понять настоящую преданность. Люди жизнью жертвуют ради Кришны. Здесь нужно еще этому научиться. Еще нужно понять, кто такой Кришна. Но в этом, наверное, что-то есть, раз люди жизнью жертвуют ради Кришны. Даже животные служат Кришне, слоны служат Кришне, сознательно. Они так привязаны к этому процессу. Они катают божество у себя на спине, слоны. Слонов используют. И слоны чувствуют духовную энергию при этом. Любое живое существо, можно увидеть доказательства, что нет разницы между телами, что духовно мы все едины. Одни и те же эмоции и чувства можно испытать. Если мы немножко станем тоньше и чувствительнее другим живым существам, мы сможем увидеть все иными глазами. И в Индии нас учили, сейчас вы в Святой Дхаме, забудьте об этих различиях материальных. Даже муравей — это житель Святой Дхамы, будьте осторожны, не наступайте ни на кого здесь. И мы учили всему заново, нормальной жизни. И на каждом дереве написано «Шри Радхи», «Харе Кришна». Если вы встречаете человека на улице незнакомого, он говорит «Харе Кришна», «Хари Бол», улыбается при этом. Совершенно иной мир. Мы были месяц там, вернулись в Москву. Нет, мы посмотрели сначала в иллюминатор и не захотели приземляться. Потом приземлились и не захотели выходить. Потом приехали в храм, подумали, нет, на улицу не будем выходить. Опасно. Здесь, в России, опасно выходить на улицу. Кругом материалисты. Что это означает? Вас всюду критикуют, если здесь вы занимаетесь преданным служением. Материалисты постоянно критикуют. Если вы выйдете на улицу в такой одежде и в такой прическе, сразу почувствуете. И поэтому в Индии иногда материалистов в некоторых храмах не пускают туда. Ну, потому что они критикуют, это не признак враждебности, но потому что они мешают этой атмосфере преданности. Господь Чайтанья однажды, он устраивал киртаны в доме Шривастакура, великого преданного, ночные киртаны, чтобы люди не мешали там. Закрывались нам, не закрывали двери, и вот такая была комната, чуть даже меньше. И там Они как бы проживали целую кальпу, время как будто вечность растягивалось. И он приобрел удивительный вкус любви к Богу только самым близким, приближенным преданным. И, конечно же, материалисты тоже, они заинтересовались, они хотели хотя бы посмотреть, что же там происходит, каждую ночь там шум, что там, не очень интересно для них это было. Собирались, обсуждали это иногда. И Шривас Такур был очень мягкосердечный, и он иногда хотел кого-то привести, чтобы это тоже кто-то увидел, оценил это, стал преданным, например. И привел однажды тетю свою. Тетю привел и спрятал, что ни одна женщина не участвовала в таких кизданах в те времена. Женщины не участвуют в таких кизданах. Там, где собираются саньяси, отреченные, допустим, или великие проповедники, обычно женщины не участвуют там, в близком отношении. Но он спрятал ее в корзину в углу. Такие есть высокие корзины. И между прутьями есть щелочки, и тетя смотрела туда. Закрыли крышкой ее. И Господь Читания, когда пришел, время наступило, начал киртан. Многие отдали бы полжизни, чтобы увидеть хотя бы одно мгновение танец Господа Читания. Господь Читания сам Кришна. И вот танец — это чистая према, чистая любовь, совершенство жизни. Если мы увидели бы хотя бы одно мгновение танец Господа Читания, мы бы стали чистым преданным. Если бы кто нас увидел, стали бы тоже чистым преданным. Просто мы нас увидели бы люди, и они бы очистились. И поэтому Шривас Такур очень надеялся, что тетя так очистится. И когда он начал свой танец, киртан через некоторое время сказал: «Я не чувствую никакого экстаза. Здесь кто-то есть материалист». Все преданные перепугались. Может быть, я такой материалист, каждый подумал. Что имеет в виду Господь Читания? Может быть, я сегодня загрязнен, может быть, я сегодня завидую, что-то, может быть, со мной не то. Нет никого здесь, сказали. Тут все обычные, как всегда, преданные собрались. Кто тут материалист, мы не знаем. Он снова начал киртан. Снова сказал: «Нет, тут кто-то есть. Я не чувствую никакого экстаза». И он сам стал искать и подошел к этой корзине, открыл крышку, ага, за волосы, хватит ее оттуда и выгнал. И все нормально, киртан был бы, кстати. Другой раз он привел одного брахмачари, думал, это парадок Господа Читания. Это такой был чистый брахмачари. Брахмачари значит, не общается вообще с женщинами, даже не смотрит на них. Всю жизнь он брахмачари, ест только фрукты и молоко. Ну, такой чистый человек. Есть такие люди? Здесь нет. Вот там был такой. Такой чистый человек был. Он привел и подумал, вот Господу Читания, мне понравится такой чистый человек. И он начал киртан, сказал, опять есть какой-то материалист. Я не чувствую никакого экстаза. То есть он критикует. Он не участвует, его сердце закрыто. У него ложная гордость, у него какие-то недостатки мешают ему проникнуть. И Господь Читания говорит, нет, тут кто-то есть какой-то материалист. Но в этот раз, говорит, никого нет такого загрязненного. Тут очень чистый брахмачари привел сегодня. Он пьет молоко, ест фрукты и всю жизнь брахмачари. Ты что думаешь, сказал он, что это такое, Господь Читания? Меня можно завоевать и купить молоком и фруктами, выгони его в шею отсюда. А он не преданный, он не искренний, выгони его отсюда. Ты сказал, ничего нельзя поделать, Господь Читания, сердится, уходи. Но этот брахмачари увидел что-то. Несколько мгновений он увидел танец. Когда он увидел и подумал, пропади пропада моя аскеза. Будь оно все проклято, что брахмачари и питаюсь молоком и фруктами. Нет никакой любви к Богу. Но то, что я видел, вот этот кусочек, со мной останется на всю жизнь, подумал. И когда он так подумал, Господь Читания снова сказал, позови-ка его обратно. Таким образом, контроль ума можно осуществить, если человек предан Богу, обладает любовью. Даже в материальном отношении, если человек в кого-то влюбляется, ум и чувство подчиняется этому состоянию. Значит, просто медитировать на эту личность. Весь мир у него просто окрашивается по-другому. Конечно, это страсть. Это вожделение означает материальная любовь. Но он обладает такой силой, но духовная любовь, она превосходит любые чувственные восприятия в этом мире. Во много-много-много раз. Итак, человек должен знать, в чем его предназначение. Он должен стать хозяином своего ума, хозяином своей судьбы, вырваться за круг рождения и смерти, освободиться от страданий. Вот что он может сделать в своей жизни. Поэтому его долг и предназначение — это высшее благо и помочь другим сделать то же самое. Поэтому, если мы хотим это осуществить и помочь другим, нужно обуздать ум и чувства. Нужно воспевать внимательно. Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Харе. Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Какие вот вопросы?
Благости, вот вы сказали повторять Харе Кришна. Но, видимо, не только это, поскольку многие люди повторяли Харе Кришна, много, может быть, даже лет, а потом перестали повторять, что-то происходит. Мы чувствуем давление, страсти, и это чувство наше начинает нас обуревать. Вот, какие-то проблемы. Что же это означает, подняться в духовный благ? Как это сделать, действительно, тому, кто хочет?
Очень просто. Нет никаких проблем. Нужно просто общаться с теми, кто расположен в гуне благости или выше. С кем поведешься, того наберешься. Это не трудно, не думайте, что это трудно. Если мы повторяем Харе Кришна и общаемся с материалистами, у нас пропадет вкус повторению. Они будут смеяться и говорить, зачем ты это все делаешь? Ну сходи с ума. Тебе промыли мозги просто. Это будет влиять на нас день ото дня. И они не предоставят никаких даже аргументов разумных. Они просто будут так говорить. Поэтому нам нужно посещать программы и общаться с преданными. Те, кто контролирует чувства, достиг гуны благости или выше, или на пути к этому. Это очень полезно и благотворно. Нет никаких препятствий. Нет никаких сложностей.
Я слышал, что тот, кто полгода следует садхана бхакти, то есть соблюдает все регулирующие принципы, пытается, по крайней мере, внимательно мантру повторять, то ему гарантированно поднять эту гуну благости. Сколько это?
Кто-то соблюдает садхана бхакти, предписанный процесс преданного служения, то есть распорядок дня определенный, но есть, он следует ему. Вот если кто-то поднимается сразу до гуны благости, сразу же. Можно считать, что нужен благости. Но это благость внешнего порядка. Так же, как корова тоже в гуне благости. Но как животное, она еще в невежестве. Но она благость, она чистая. Молоко чистое, навоз чистый у коровы, антисептик. Даже моча полезна. Если корову поселить в дом, все очистится. Если там грязно, коровьим навозом нужно побрызгать с водой, помыть все, и будет чисто. Она в благости. Но как животное, оно в невежестве. Что-то такое происходит с преданным. Когда он принимает садхана бхакти, он очищается, безусловно. Но сознание его еще может быть невежественным. Но он уже находится в благости. Живет в благости, в условиях благости. Например, если мы приходим в кафе Харе Кришна, это очищает нас, принимаем прасад, верно же? Значит, мы будем тут в благости находиться. Хорошие мысли придут, возвышенные идеи какие-то. Что-то хорошее придет обязательно. Но если мы уйдем, пойдем в другое место, скажем, в бар какой-нибудь пивной после этого, то у нас поменяется мое настроение, мы загрязнимся там. Поэтому мы создаем условия благости и постепенно очищается также внутреннее содержимое, ум. Ум, для него требуется больше времени, чтобы очиститься. И пока он не очищен, человеку кажется, это трудно, вставать рано. Не очистился человек. А вечером его спать не положишь. Не так ли? Это склонит тамасу больше. Ночью что-то сделать там, посидеть, покурить. В прошлой жизни так это было, да? Или выпить. Это все ночное время. А утром спать. А здесь наоборот, утром встать, нужно мантру повторять. А вечером уже рано ложиться спать. Но это не трудно, если все отрегулируется, всем не трудно. И мы увидим, что именно утренние часы дают радость человеку настоящему, не вечерние с бутылкой. Так, по мере очищения, это будет естественно для человека встать утром и воспевать именно Бога сразу же с утра. Это как омовение совершить. Узнать, готов ли ученик принять гуну учителя, в основном, если он готов следовать его наставлениям, это означает, что он верит в своего духовного учителя. Без веры нельзя принимать духовного учителя, нужно его испытывать до тех пор, пока мы не поверим. Один человек испытывал Шрилу Прабхупаду несколько лет. На каждой лекции он говорил что-то возбуждающее. Не соглашался, даже критиковал, пытался увести из себя Шрилу Прабхупаду специально. Он пытался понять, истинно это святой или нет. Через 6 лет он понял, это святой человек. Через 6 лет он понял это. И принял Прабхупаду как святейшую личность. Иногда требуется время какое-то человеку. Что мы в этом мире очень недоверчивы. Мы даже себе не доверяем. Даже за себя не ручаемся, что мы не сделали ничего дурного. Ведь верно же? Настолько так все неустойчиво сейчас. Таков ум. Опасный зверь. Поэтому у человека, естественно, это признак разума, что он будет просто оценивать сначала. Хорошо говорит, да, но интересно, что он там делает, как он живет. Будут разные сомнения. Нужно время, чтобы убедиться. А когда же у человека открывается видение саттва гуны или духовное видение, он уже начинает понимать духовного учителя, как он есть. Вначале чисто внешне. Совпадает ли с писаниями, что он говорит? Не имеет ли он какого-то чувства выгоды? Не хочет ли он деньги от нас получить? Или славы? Всегда будут такие сомнения на материальном уровне. Но позже мы увидим, что этого ничего нет, это все просто шелуха. Рисовая шелуха, она не может привлечь такую личность. Ни деньги, ни слава, ни власть не может привлечь такую личность. Что он обладает?